Хочу предложить текст Писания заключительной проповеди. Книга пророка Малахии. Вообще трудно проповедовать на эту проповедь, потому что там столько много выдвигается претензий к народу Божьему. Вот. И это все сопоставлять с нашим временем благодати. И где вот что-то меняется, где-то что-то остается прежним. Мы вообще знаем, что Бог неизменен, да? Так вот, книга пророка Малахии, с 1 стиха хочу прочитать по 13 стих, даже по 11 лучше. Книга пророка Малахии, не успели просто текст передать, поэтому, если не будет, наверное, на экране. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Давайте вот будем слушать так эти слова, как будто эти слова звучат лично нам, Церкви Божией. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Якову, говорит Господь, однако же я возлюбил Якова. Исав возненавидел и предал гора его опустошение и владение его шакалам пустыни. Если Эдом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Савов говорит, они построят, а я разрушу». И прозовут их областью нечестивой, народом, на которой Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоволение передо мною, говорит Господь Саваоф? Вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Да тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал вас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Лучше бы кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагодно мне. Ибо от восхода солнца до захода велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фиамиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. Друзья мои, Ветхий Завет открывает нам истинную природу Бога, который вот сейчас нам говорит в Сыне Иисусе Христе. Как я уже говорил, Бог неизменен. В Иисусе Христе Бог, говорящий нам, это тот же самый Бог, который говорил во времена Ветхого Завета через пророков. Шотландский проповедник Джеймс Стюарт однажды сказал, «Цель искренней проповеди – оживить совесть святостью Бога, напитать разум истины Бога, поразить воображение красотой Бога, открыть сердце для любви Бога, предать себе воле Бога». Какие прекрасные слова. Вот нужно, наверное, помнить всем проповедникам об этом. Пророк Малахия, который жил в V веке до Рождества Христова, вот, говорил эти пророческие слова тому народу, который вот как 100 лет вернулся в Иудею, потому что был издан приказ именно царем Киром, такой специальный декрет, позволяющий иудеям вернуться в свои собственные земли. Это где-то 538 год до Рождества Христова. Но когда иудеи возвращались, жизнь их не становилась легче. Ну, многие богословы считают, что как раз пророк Малахия был последним, но он действительно последний пророк. И потом долгое молчание Бога, которое редко говорил через священников. Но идеи были, еще продолжали оставаться в политическом подчинении у персов. И когда они смотрели на свои урожаи, они были настолько скудными, потому что саранча пожирала эти поля. Очевидно, они уже понимали, что обетование Божие из-за их неблагочестивой жизни уже не срабатывает, когда Бог говорил, что запрещу пожирающим вот ваши поля уничтожать, если вы будете приносить десятины и приношения в храм Божий. Там стоит вот некоторые такие условия. По крайней мере, пророк Малахия говорит об этих условиях. Так вот, сердца евреев все более и более, или их сердцами все более и более овладевало какое-то безразличие к жертвоприношениям, к участию в служении Богу. Может быть, была обида на Него. Я не знаю, у нас иногда обида бывает на Бога. Иногда мы говорим, что, пожалуйста, вот подумай об этом. Возможно, обида закрывает твое сердце для Бога. Даже израильский народ терял веру в избрание свое, и, соответственно, поэтому охладевал по отношению к Богу. Пророк Малахия также описывает, если мы вот прочитали бы все главы книги пророка Малахия, что из-за своего ропота, из-за своего разочарования в том, что Бог как бы не благословлял это служение, они охладевали к своим женам. Они женились на язычницах, бросая своих евреев, своих жен, как евреев или евреев, и заставляли обливать жертвенник Господа слезами. И вот они задают вопрос: Господи, а чем Ты являешь свою любовь к нам? Они вопиют. Мы иногда вопием: Господь, докажи, чем Ты являешь свою любовь ко мне. Я хочу задать вопрос: имеем ли мы, как спасенные Господом, предъявлять претензии к Богу? Мы можем жаловаться Богу, но Бог хранит наши уста от ропота. Многие христиане жалуются на сегодня, что не слышат Бога. Как я уже говорил, Библия не читается, молитв мало, отсутствует исцеление. Господи, почему нет той жизни с избытком, которую Ты, как Сын Божий, принес на эту землю? Почему, когда я стал верующим, я стал жить беднее, в отличие, когда я был богатым? Почему мой сын алкоголик, я молилась, а Ты, Господи, мне послал такие страдания? Друзья мои, ограниченное познание о Боге, вернее, о Боге, оно немного характерно для нас. И, возможно, оно является именно как причина многих зол, на первый взгляд, причиной того, что мы выражаем вот эти вот восклицания, когда мы не знаем достаточно Бога и Его ожиданий от нас. Его суверенность, Его величие мы теряем тогда, когда мы начинаем роптать и когда мы не понимаем Его. Я думаю, что Бог снисходит к возгласам своего народа и даже, знаете, вступает в словопрение с ним. Вот, например, по отношению к израильскому народу. Он говорит: вот вы говорите, чем я являю любовь к вам, а посмотрите, разве я вас не избрал? Разве я не возненавидел Исава, которого должен был я, как старшего сына, благословить? Потому что вы знаете, что Исав и Яков родились одновременно у Исаака. И у патриарха, не по обыкновению Бог благословляет именно младшего сына Иакова как родоначальника или будущего родоначальника еврейского народа. И пророк возвещает Малахия: Бог всегда, Бог остается верным своего слову. Бог всегда продолжал любить тебя, народ мой. Мы, как христиане, являемся народом Его. Он не забывает и своевременно приходит к нам на помощь. В ваших домах помните об этом. В ваших работах взывайте к Нему, в вашей старости взывайте, и Он обещает услышать. Бог особенно заботится о сиротах и вдовах. Спасибо, я хочу сказать спасибо еще раз тем мамам, которые решились родить много детей. Это особая ответственность. Вы пожертвовали где-то даже самим собой, вашим здоровьем, чтобы вложиться в ваших детей и отдать их на служение Господу, как однажды сделала это мать Израиля или Анна, которая отдала Самуила на служение Господу. Вот Бог даже не посылал ей детей, пока этого она не сделала. Вот, очевидно, Он ждал этого посвящения. Так вот, в самом деле, любя евреев, в то время Бог не мог не ненавидеть едомский народ. В частности, кто-то называет их идумеями, ну вот богословы, по крайней мере. Бог предал горы, как мы читаем в Писании, опустошение. Опустошить горы – это значит разрушить все их владения, отдать их имущество или их жилище шакалам. Конечно, это пророчество окончательно исполнилось в 130 году до Рождества Иисуса Христа, когда именно иудейский царь или правитель Иоанн Гиркан поразил всех идумеев и заставил их даже принять обрезание. 130 год до Рождества Христова. Так вот, Бог говорит: вы требуете от меня внимания, вы требуете от меня заботы, требуете любви. Но, пожалуйста, посмотрите на свою ответственность, на нашу ответственность. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Где благоволение ко мне? Друзья мои, почтение к Богу выражается как через наши слова, когда мы вот прекрасно поем здесь, так и через наше отношение к Нему. Там, где нас никто в церкви не видит, как мы ведем себя. Помните, пророк Исаия было дано видение. Он описывает это видение в книге своей 6 главе. «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком, превознесенном, края рис его наполняли весь храм». Как бы мне хотелось видеть это видение. «Вокруг него стояли серафимы, и взывали они друг к другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его». Исаия увидел небеса. Исаия увидел эту святость Божию. Исаия увидел милость Божию. На небесах, где нет ни греха, ни болезни, ничего нет. Помните, когда Иисус Христос однажды говорил, что «ищите прежде всего Царство Божьего», Он имел в виду: пожалуйста, ваши взоры должны всегда быть направлены на небеса. Вот там, где нет этой заботы, там, где нет греха, там, где нет болезни, там, где никто на похороны не ходит друг к другу и на могилы не ходит друг к другу. То есть вот все, что поклоняется на небесах, все, что хвалит, Иисус хотел увидеть, что вот приоритет, хотел, вернее, дать нам понять, что приоритетом нашей жизни, центром нашей жизни должен быть Бог. Не финансы, не расположение людей, не даже родители, не даже дети. Иисус хотел понять, чтобы мы искались, Иисус хотел объяснить нам, что мы, как верующие люди, искали прежде всего небесного, не земного, потому что земного ищут язычники, а не верующие. То есть, во что есть, во что пить и так далее. Мы заботимся об этом, понятно, но это не должно быть приоритетом нашей жизни. Друзья мои, когда сил не встает, когда физические болезни особенно начинают измучивать нас, когда мы начинаем, когда проходит звездная болезнь, мы уже не настолько хороши, вот и умственно, интеллектуально, и внешне, тогда мы начинаем искать Господа и даже делать то, что никогда не делали. То есть славить Бога не только в церкви, но славословить Его и дома. Слава Богу, что многие это делают. Я не говорю о всех. Когда просто открывают сборники, когда просто включают какую-то музыку, прославляющую Бога, и вместе поют внутри своей семьи. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь перед лицем Его, радуйтесь перед лицем Его. Знаете, я имею в виду, что прославлять Бога – это не изучать Бога в Писании и проповедовать кому-то в семье и заниматься иногда морализаторством. И говорить, какие они должны быть, а не я. Я знаю, что это надо очень важно делать, изучать Бога. Я говорю о славословии Бога везде и всюду, на всяком месте. Как Иисус открыл эту истину самарянке. На каждом месте будут мне поклоняться люди в духе и истине. Я думаю, что когда мы задаем вопросы, почему происходят конфликты в церкви, почему происходят конфликты в семье, трудно ответить однозначно на этот вопрос. Даже некоторые пытаются представить причину, что психическое заболевание или умственное отклонение является одной из причин, почему человек ведет себя неадекватно кому-то. Я знаю, что есть этому объяснение. Но, знаете, в глобальном смысле, Это происходит потому, что у людей что-то другое в сердце, и впереди Бога Всевышнего мы ставим что-то суррогатное, Бога заменяющее Его, с маленькой буквы, правда? Что-то является более важным, что-то впереди с Бога с большой буквы. Да? Если Господь сердце, если Христос в центре моей жизни, я стараюсь любить, я стараюсь уважать, я стараюсь осторожно поступать по отношению к людям. И, безусловно, легко уважать тогда, когда в сердце нет гордости. Ничего не может оправдать человека, когда он гневно относится к кому-то. Когда в сердце нет гордости, тогда человек смиряется. Когда Иисус на престоле твоего сердца, тогда тебе легко это делать. Тебе не тяжело это делать. Конечно, хочется сказать, что ну, вот после собрания подойдите и испортите мне настроение. Посмотрите, как я отреагирую на это. Да? Вот. Я не предлагаю вам таких испытаний друг другу. Но вместе с тем, вот безусловно, когда мы вне церкви, мы бываем и срываемся, мы живем порой обычной жизнью. Но знаете, что должно происходить, когда мы срываемся? Мы должны быстро просить прощения, чтобы дьявол не смог привнести в нашу жизнь то, что нам не хочется увидеть или услышать. Друзья мои, разрушайте стены духовные, эмоциональные внутри церкви, друг с другом или между. Разрушайте эти эмоциональные и духовные стены в семьях. Когда вы это будете делать, когда Господь будет в центре вашей жизни, мир и благополучие начинает приходить в ваши семьи. Это в глобальном смысле. Безусловно, существуют еще какие-то другие вещи, которые нам помогут делать это, ходить перед Господом, верою. Где же благоволение передо мной, спрашивает Господь нас? Помните, в Бытие описывается история хождения Еноха. Ходил Енох перед Богом, не стал его. То есть, другими словами, ходить верой, значит быть охваченным везде присутствием Бога. То есть, когда я что-то хочу совершить, я вдруг реально представляю, что я вижу Бога перед собой. И мне, если это неправильно, стыдно совершить. Знаете, как люди все-таки совершают, как я иногда нарушаю заповедь Божию. Я как бы закрываю глаза и свою совесть, и говорю, Господи, потерпи немного, дай мне совершить это то, что мне нравится, а потом я попрошу тебя прощения, ты меня простишь. Иногда бывает даже это. Да не будет этого с нами. Где же благоволение передо мной? Бог как бы предъявляет претензии тем, кто даже учит народ благоговению, лидерам служения. Знаете, священники Иеговы, они оскорбляли Бога. И тогда Бог говорит, почему вы бесславите имя мое? Они спрашивают, а чем мы бесславим имя твое? Ну вот, вы как священники, то есть, другими словами, своими собственными соблазнами поставляете препятствия другим людям славить Бога. Вы обкрадываете даже меня в этом. То есть, когда мы смотрим на поведение лидера церкви и видим жизнь двойных стандартов, мы узнаем где-то совсем о другом, тогда у нас возникает много таких вопросов. Чем мы бесславим еще имя Господа? Ведь это больно, Господи, слышать, когда ты говоришь, когда я вкладываю столько в служение, и я слышу эти слова. И дальше вы продолжаете приносить в жертву слепых и хромых животных нечистый хлеб. Другими словами, когда вы позволяете это делать, вы способствуете, мотивируете других людей то же самое делать. Знаете, я всегда, когда вот встречаюсь с пасторами, говорю, каков поп, таков и приход. Это пословица, да? То есть быстро-быстро мы принимаем поведение друг друга. Если я буду сплетничать, тогда другие будут брать пример. Друзья мои, Бог возвещает суд Божий не только священникам, но простым израильтянам. Но я не могу, знаете, назвать только пресвитера священниками. Знаете, почему я не могу это сделать? Потому что Новый Завет мне запрещает это делать. Потому что в Новом Завете говорит, что все мы являемся царственным священством. Особенно во времена, когда христиане терпели преследование, апостол Петр говорит, что Бог поставил верующих священниками. Это как бы поддерживало, поднимало их. И они понимали, что благодаря этому высокому званию, и это звание нужно оправдать, они все сделают даже под пытками, под угрозой пыток, перед лицем смерти, все сделать для того, чтобы остаться верными Богу. Священники говорят, трапеза не стоит уважения. Пророк, очевидно, хочет сказать, что когда ты небрежно относишься к приему приносимых животных в то время, тогда ты открыто приглашаешь народ к небрежному отношению к жертвоприношениям. Вот если я буду относиться к делу служения небрежно, достаточно времени им посвящу, чтобы не уделят, чтобы приготовиться к проповеди. Я выйду и начинаю что делать? Мучать вас. Да. Кто-то говорит, ну, да, скорее бы он сошел с кафедры. Да. Если, например, я пообещал кого-то посетить и помочь в кризисной ситуации, не сделал этого, не сделал один раз, не сделал второй раз. Если, например, я пообещал посетить больного человека, посетить больную сестру, брата, пообещал и не помог, забыл как бы об своем обещании. Дело в том, что я не просто забыл, хотя я забываю. Очень нетрудно, простите, когда я подхожу, спрашиваю вас еще раз по имени, проблемы в памяти. Но я часто замечаю, и мы часто замечаем, что дело не в забывчивости, а дело в том, что к чему-то или кому-то мы отдаем предпочтительное место, а не тому служению, которое нам Господь дает. Пророк объясняет, что имеет в виду под нечистым хлебом. Слепые, хромые, больные животными. С ними нельзя являться даже к начальнику области. Позолоти ручку. Не позолотишь ручку, ничего не будет. Мы говорим, мы так понимаем иногда, чтобы получить квартиру быстрее или там еще что-то. Откуда появилось у иудеев обыкновение приносить такие недозволенные законом жертвы? Потому что они, когда только они вернулись из Израиля, у них не было, вернее, вернулись пленно в свою землю, у них не было еще вот приготовленных таких животных качественных, такой, как, или же не вырастили они, может быть, первенцев. И, безусловно, вначале вот у них была вот такая привычка, может быть, приносить негодных животных. А потом это все вошло в привычку, и вот священники стали принимать, и у иудеев укрепилась такая мысль. Иегова не обращает на это внимания, поэтому и ранее за это не карал, поэтому я буду делать и дальше это. Знаете, апостол Павел пишет поучительного нам, верующим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу. Представьте себе, если мы не будем представлять на служение людей, изведанных, неисполненных Духом Святым, людей, которые без характера, если мы будем представлять людей с характером, людей исполненных Святым Духом, мы угодим Богу. А так, ну, у нас этого нет служения, у нас этого нет служения. Давайте кого-нибудь поставим. Знаете, кого-нибудь поставить и как-нибудь делать дело Господне, это приносить хромое, слепое, больное животное. Все должно быть совершенно в глазах Божьих. Хотя вначале никто не обладает определенной профессиональной компетентностью. Он учится. В Ветхом Завете Бог повелел приносить ему жертвы от плодов земных и первородных от стад. Все самое лучшее, а не худшее. Хочу особенно обратиться к тем, которые вот с юности познал Господа. Знаете, если вы имели возможность в юности служить Богу, воспитывались в христианской семье, или вот те, которые вот сейчас в юности, ты должен в юности своей научиться служить так Господу, чтобы твоя жертва была чистая. То есть, жить целомудрие, поступать честно, ходить чисто, ходить путем закона Божьего. Это будет приятная жертва. Если ты этого не делаешь, если юность свою проводишь в развлечениях греховных, если допускаешь грехи, которые тебе нравятся, если не задумываешься о своем исправлении, коррекции своего поведения и о своих добродетелях, если ты откладываешь это все на потом, тогда с самого начала ты уже как бы приносишь Богу вот это вот хромое, слепое, больное и покрытое язвами. Никогда не поздно исправляться, но думай об этом вначале. Каждый служащий Господу, пожалуйста, ответьте в своем сердце Богу. На все 100% вы выкладываетесь, тратите это время для того, чтобы делать дело Господне качественно. Не допускаешь ли при этом небрежности? Достаточно ли уделяешь внимание? Конечно, я понимаю, что есть те люди, которые говорят так, ну, лучше, чем делать Господне небрежно, лучше вообще не делать. И смущается, и уходит. Друзья мои, что может влиять что может препятствовать начать служить Господу? Вот эта низкая порой самооценка, когда ты считаешь, что ты непригоден, что Бог призвал других более способных, как бы я не противоречу ранее сказанным словам, но говорю, что иногда вот эта низкая самооценка и следующая за этим низкая духовность, она препятствует вам начать служение Господу. Возможно, было травмы детства, возможно, там приобретены какие-то были травмы, возможно, вы называли себя неполноценным. Но теперь, что теперь, когда Бог призвал вас к себе, когда Он наделил способностями, возможностями, сейчас что не хватает нам, чтобы начать служить Господу, чтобы быть верным хотя бы в малом? Когда человек сравнивает себя с другими, это тоже не угодно Господу. Лучше Господи поручи другому, как Моисей говорил Богу перед тем, как вывести израильский народ. Бог говорит, вот тебе даю Аарона. Господь, я не достоин этого. Боже, пожалуйста, другому поручи, не мне. Если я перекладываю ответственность самого себя, если Бог хочет, чтобы я нес это служение, тогда послушайте, что может произойти. Господь отнимет и то, что у нас было. И мы вдруг однажды останемся, как у разбитого корыта. Бог благословляет через Иисуса Христа. Знаете, Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы отдать свою жизнь и лишить нас всякого чувства вины перед дьяволом. Чтобы это не разрушало нас. И Он избавил нас от власти дьявола, чтобы мы шли. Знаете, Христос говорит, я вас прежде избрал, не вы меня избрали, я избрал, чтобы вы шли и приносили что? Плод. Прежде всего, это жизнь, и во-вторых, это служение. Знаете, страх и сомнения очень часто ограничивают человека именно в служении. И она пытается послать беспокойство какое-то. Знаете, это может произвать действие. Мы должны просто верить Богу. Если даже кто-то говорит, я очень занят, у меня нет такой возможности, чтобы и найти время для того, чтобы служить Богу. Знаете, тогда это говорит о том, что служение Господу не является вашим приоритетом, моим приоритетом. Мы слишком заняты, не умеем планировать свое время. И, пожалуйста, скажите, Господь, управляй моим графиком. Каждый день помогай мне составлять режим дня. К сожалению, среди нас есть христиане, которые не вообще интересуются служением Господу. Друзья мои, хочу сказать, что не будет полноценного покоя в вашей семье, не будет полноценного покоя на работе, не будет полноценного покоя внутри, потому что мы не исполняем волю Божию. Господь не успокоится наши сердца, Господи, пока мы не начнем служить Богу. Это ответственность Бог поручил, Бог дал каждому служение, каждому духовный дар. Если Бог смотрит на это сердце, на наш характер больше, чем на способности порой, и Он говорит, нет благоволения таким жертвам. Лучше закройте двери дома молитвы и не приносите больше жертвенник на жертвенник огня. Можно так сказать? Конечно, нет. Мы сейчас не говорим по благодати Божией это, но тогда было сказано, что потушите огонь. Вот оттуда, вот с внешнего двора, не приносите в храм Божий на жертвенник животных, потому что мне не угодно. Знаете, Бог заключил в Ветхом Завете завет с Левием еще несколько минут. Думаю, ваше внимание. Это завет жизни и мира. И знаете, что самое главное является в этом завете? Условием для сохранения этого завета. Воздать Богу достойную славу и находить в послушании. Это же относится к новому завету, который есть в крови Господа Иисуса Христа. Поэтому обязанность наша, закон истины должен быть в наших устах. Никакой ереси, никакого привлечения говорить те слова, Божии, которые очень важны для жизни благочестия. Не должно быть неправды говорить Слово Божие на языке служителя. Честность, открытость, нелицемерность. Сколько жалоб поступает вот, на лидеров церкви о их лицеприятии и неверности. Они должны отвратить многих от греха, как говорит Слово Божие. Когда нужно, ободряй, когда нужно, поддерживай. Мажь бальзамом раны, Господним бальзамом раны, но когда нужно, обличай, но делай это с любовью. Не бойся людей, но бойся Господа. Если боишься людей, не боишься Бога. Уста священника хранят видение Господа. Прекрасно, когда мы понимаем, этому человеку дал Бог видение. Он не сочинил, он не скачал с интернета, он не придумал, не сочинил, ему не подсказали. Просто он молился долго, размышлял над словом. Бог положил ему на сердце, а вот за таким человеком пойдут все без смущения и страха. Знаете, мы часто наблюдаем в современном контексте, Вот эти слова. Вот трапеза ничего не стоит, прибыль от нее ничтожна, говорят некоторые лидеры церкви. Друзья мои, самая большая сила в церкви – добровольные помощники, как сказал Билл Хайбес на одной конференции или на одном из саммитов. Я думаю, что мы служим Богу не ради денег. И проверкой на нашу верность Господу является то, когда нам вообще не платят или платят мало. Хорошая проверка, правда? Когда священники говорят, что трапеза Господня ничего не стоит и мало мы не имеем прибыли от этого, они нарушают волю Божию. Так вот, недовольство служения, маленькие результаты порой, безденежье, неправильное отношение к служению, заставляет выгоревших служителей поступать вероломно и против жен своих. А на кого они еще срываются, недовольные, неудовлетворенные своим служением? На самого близкого человека, на жену юности своей. И начинает изменять им эмоционально. И заставляет обливать жен своих жертвенники Господа и тем самым поставлять препятствия в молитвах. Помните, кто без гнева и сомнения поднимает руки, кто не поступает вероломно против жены своей? Бог отвечает. И как последствие отсутствия откровений, видения, неотвеченной молитвы. И так говорит пророк, молитесь Богу, чтобы помиловал нас, потому что Он не хочет порой принимать из наших рук милостыню. Несмотря на мерзость запущения в обществе, все-таки мы читаем такие благословенные слова. И все-таки прославлю себя между народами, и будут приносить фимиам имени Господу и чистую жертву. Псалмопевец Давид в 28 главе говорит, «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». Мы, как христиане, можем убояться Господа, потому что страх Божий что? Начало мудрости. И благоговеть Его. Страх Господень – начало мудрости. Бог Творец. Бог Творец всего сущего, Бог Творец неба и земли. И когда ты понимаешь, что ты ходишь на земле, которую Бог сотворил, солнце, небо, море, воздух, я думаю, как может человек, которому Бог дал, как хозяин земли, все это в его распоряжение, говорит, мне нет дела для тебя, Бог. Мне нет времени для Иисуса Христа, чтобы служить. Никогда не говорите, пожалуйста, что нет времени для Иисуса, потому что однажды Он скажет, мне нет времени для тебя, чтобы спасать тебя, защищать тебя. Друзья мои, мы столько лет ходили без Бога, столько лет принимали славу себе, столько лет носили на наших шеях золотую цепочку, золотую цепь в реальном смысле, да? Столько лет мы поклонялись идолам, теперь Господь, когда нас призвал к себе, давайте будем служить Господу, давайте будем приносить Ему чистые жертвы, давайте будем Его славословить. Вот просто сейчас я призываю, если Дух Святой коснулся кого-то из вас, откройте вашу тетрадку и запишите там себе эту дату. И с сегодняшнего дня я начинаю служение Богу. Я верю, Господь, что Ты мне дашь способности для того, чтобы служить Тебе, Господь. С сегодняшнего дня я подписываюсь, чтобы не забыть. Я хочу Богу воздать достойную славу и прославить Тебя, Господь. Аминь.